ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем 17 главу Шримад Бхагавадгиты. Глава называется «Разновидности веры». Текст 23. Ом тат сат ити нирдешо.
Ом тат сат ити
нирдешо. Брахманастви видха смритах. Брахманастри видха смрита. Брахманастена ведашча. Брахманастена ведашча. Ягьяшча вихитах пура. Ягьяшча вихитах пура. Ом тат сат ити нирдешо. Брахманастри видха смрита. Брахманастена ведашча. Ягьяшча вихитах пура. Ом тат сат ити нирдешо. Брахманастри видха смрита. Брахманастена ведашча. Ягьяшча вихитах пура. Перевод. Сначала творения три слова «Ом Тат Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели ведические гимны и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже объяснялось, аскеза, жертвоприношение, благотворительность и пища подразделяются на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы, как относящиеся к гуне благости, страсти и невежества. Но независимо от категорий, первое, второе или третье, все они обусловлены и осквернены гунами материальной природы. Когда они направлены на Всевышнего, Ом Тат Сат, или Верховную Божественную Личность, они становятся средством духовного прогресса. Именно эта цель имеется в виду в предписаниях шастр. Эти три слова Ом Тат Сат указывают на абсолютную истину, Верховную Божественную Личность. Во всех ведических гимнах присутствует слог Ом. Тот, кто не следует предписаниям шастр, не достигнет абсолютной истины. Он лишь добьется некоторого временного результата, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда можно заключить, что благотворительная деятельность, жертвоприношение и аскетизм должны совершаться в гуне благости. Совершенные в гунах страсти и невежества, они, безусловно, ниже качества. Три слова «Ом Тат Сат» произносятся в сочетании со святым именем Всевышнего Господа, например, «Ом Тат Вишна». Когда бы ни произносился ведический гимн или святое имя Всевышнего Господа, к ним прибавляется слог «Ом». Таково указание ведической литературы. И взяты эти три слова из ведических гимнов. «Ом ити тат брахмано нидештханама» – это стих из Ригведы, и он обозначает, первую цель. «Тат твам аси» – это стих взят из Чандоги Упанишад, и он обозначает вторую цель. А слово «сад» происходит из выражения «сад эва саумья» из Чандоги Упанишад и обозначает третью цель. Все вместе эти три высказывания в краткой форме образуют формулу «Ом Тат Сат». В древности, когда Брахма, первое созданное живое существо, совершал жертвоприношение, он обозначал этими тремя словами Верховную Божественную Личность. Тот же принцип сохраняется и в начинающейся от него парампаре. Таким образом, этот гимн имеет огромное значение. Бхагавадгита советует любую деятельность совершать ради Ом Тат Сат или ради Верховной Божественной Личности. Кто проходит через аскезу, занимается благотворительностью или совершает жертвоприношение, произнося эти три слова, тот действует, осознавая Кришну. Осознание Кришны представляет собой научно обоснованную трансцендентную деятельность, позволяющую вернуться домой, назад к Господу. При такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмритамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Ставитами на Бутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Синхупя Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнави Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нужно подойти к нам, Ом тат сат ити нирдишо брахманастри видха смрита брахманастена видешча ягешча вихита пура. С начала творения три слова Ом тат сат использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три символических образа использовались брахманами, когда они пели ведические гимны и во время жертвоприношений для удовлетворения Всевышнего. Итак, эта глава 17 называется «Разновидности веры». В этом мире разнообразие чего бы то ни было, в том числе и разнообразие верований, вызвано различными комбинациями гун материальной природы. Все цветовые разнообразия, которые есть в этом мире, оттенки цветов, разнообразие звуков и так далее, это все является следствием вот этих вот трех основных величин гун, которые переплетаются между собой и создают все многообразие. Та же самая цветовая палитра, она рождается из трех основных цветов, из желтого, красного и синего. Их сочетание уже дают вместе. Желтый с синим дают, допустим, зеленый и так далее. Оттенки какие-то получаются. Добавишь к красному желтый, уже будут оранжевые и всякие разные промежуточные тона. Если смешать синий с красным, будут получаться какие-то коричневатые оттенки. То есть всю ту богатую палитру, которую мы видим, она вся происходит из трех цветов. Точно так же и все остальное разнообразие во всех других сферах связано с различными комбинациями этих трех качеств или трех гун. И в том числе разнообразные верования, которые есть в этом мире, на этой планете, они тоже порождены различными сочетаниями, примесями гун. Люди живут в разных местах, поэтому разные климатические условия, это диктует им разный вид одеяний. Допустим, те, кто живет в холодных местах, они вынуждены убивать каких-то животных для того, чтобы их шкуры использовать себе как теплую одежду. Те, кто живет в теплых местах, им в этом необходимости нет, они могут обходиться какой-то простой накидкой. Итак, в зависимости от их места, пища у них определенная, определенная одежда, определенные климатические условия, менталитет влияет, на менталитет влияет тот же самый климат. Мы знаем, что, скажем, люди, живущие в северных местах, они такие более флегматичные, там меньше света, меньше радости, меньше этого брахмана. Вот, поэтому они такие более пессимистичные, более такие замедленные. А люди, которые живут наоборот в солнечных странах, они более счастливые, допустим, потому что сама энергия света, которая идет от солнца, она рождает радость. Независимо от того, что, может быть, эти люди даже беднее, страны могут быть более бедные, но радости в них больше, потому что сама природа такая. Они питаются другими продуктами, то есть от природы больше благости они получают, и это уже порождает другой менталитет, другие тела вообще, другой тип взаимоотношений и так далее. Вот. И Это все порождает определенные какие-то внешние традиции, создает разные такие вот комбинации менталитета, и потом этот менталитет, из этого менталитета уже рождаются определенные какие-то идеи. Вот, и поэтому существуют разные идеологии, и когда приходит тот или иной какой-то ачарья, пророк, мессия, вот, то в этих вот разных местах приживаются совершенно какие-то, может быть, разные идеи, в одних местах какая-то философия очень легко приживается, а в других местах эта же самая философия никак вообще не идет, вот, потому что люди совершенно разные по своей природе. То есть мы видим, что вот эти вот все многообразие материальных проявлений связано с этими комбинациями гун. И вот в этой главе Кришна рассказывал, что такие вещи, которые неотрывно связаны с духовными практиками, как различные формы жертвоприношения, благотворительности, аскетизма и пищи, потому что любая духовная традиция всегда, как правило, связана с какими-то ограничениями в пище. Это всегда обязательным является атрибутом почти всякого верования. Что-то считается нечистым, что-то чистым, даже, в общем-то, такие не особенно разборчивые в еде, как мусульмане, и то говорят они, что, допустим, свиней нельзя, все, то есть хотя бы какое-то ограничение существует. И рассматривает эти четыре основных понятия: благотворительность, аскетизм, жертвоприношение и тип пищи. Кришна их описывает в разных гунах в этой главе. А сейчас мы уже подходим к концу этой главы, вот этот 23 стих, это уже близко к завершению. И тут он начинает из этих всех, вот из всего этого многообразия материальной деятельности и жизни делать некоторые выводы. И он говорит, что в действительности, несмотря на все эти гуны, дело не в них. Дело в том, что духовный процесс или религия исходит от Бога, и она должна привести к Богу. В этом смысл. То есть он протягивает свою руку или какой-то устанавливает процесс, дает какой-то путь для того, чтобы живые существа не на полдороге остановились, а именно пришли к нему. И поэтому здесь он говорит, что вот эти вот три слова «Ом Тат Сат» – это такой звуковой символ или, скажем, обозначение абсолютной истины. И когда эти три слова произносятся, то эти три слова – или как бы такое посвящение, понимание того, что это обозначает абсолютную истину, когда вот это вот понимание присутствует перед началом любого действия или какого-то ритуала, то это как бы устанавливает цель, что это действие или этот ритуал совершается ради этой высшей цели, Ом Тат Сат, ради того верховного и вечного. Ом – это верховный, Тат – это тот, Сат – это вечный. Ради того верховного вечного это действие совершается. И вот когда человек берет что-то в этом мире, даже обусловленное гунами, и посвящает это верховному Господу, то сразу же повышается качество этой вещи. Сразу же повышается качество. Почему? Потому что Верховный Господь – это не просто какая-то абстрактная величина. Мы знаем из Веданта Сутры, что Верховный Господь – источник энергии. Всех энергий. И поэтому, когда мы посвящаем что-то Ему, предлагаем что-то Ему, когда вам что-то предлагают, по меньшей мере вы смотрите. Неизвестно, будете вы есть, не будете, возьмете, не возьмете, по меньшей мере вы посмотрите. И этот взгляд, это тоже своего рода как бы какая-то энергия. Во взгляде тоже существует определенная энергия. Так вот, когда мы предлагаем что-то Верховному Господу, поскольку эти три слова представляют абсолютную истину, а абсолютная истина – это не абстракция, а это источник всех энергий, конкретная личность, то когда он смотрит на наше подношение, на то, что, скажем, мы ему предлагаем, то сразу же это очищается. Так же, как, предположим, что-то вы поставили на солнце, солнце обязательно воздействует на этот предмет, понимаете? Если вы положили какую-нибудь картинку на солнце, она в течение времени выцветит. Понимаете? То есть мы знаем это действие внешней энергии. Итак, пожалуйста, под воздействием этого солнца может измениться цвет, может измениться вкус, какая-то пища, как говорится, допустим, нельзя хранить на открытом свету, нужно в свете, нужно в темноте хранить, потому что воздействие существует определенное. И точно так же, когда смотрит Верховный Господь на наше подношение, то сразу же меняется его качество, оно становится трансцендентным, это подношение становится трансцендентным. И поскольку оно изошло от нас, мы, допустим, что-то поднесли, предложили, то мы, как инициаторы этого действия, разделяем эту духовную энергию, получаем ее какую-то долю. И за счет этого получается прогресс. И здесь интересно очень, Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что при такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. То есть, когда люди предлагают свою деятельность или посвящают ее Верховному Господу, при такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Очень важная фраза. Что это значит? Это значит, что при обычной деятельности, когда люди не берут энергию от Бога, а деятельность, которую они при помощи этой энергии совершили, Богу не посвящают, происходит потеря энергии. Потеря в каком смысле? Что мы получили из источника, а вернули не туда. Если вы, например, взяли в одном месте вещь какую-то, вот у вещи какое-то определенное место свое есть, да? Вы из этого места взяли эту вещь, а положили в другое место. И другой, тот, кто знает, что она должна лежать на месте, он не может ее найти. Понимаете? Потеря происходит, времени определенное. И человек нервничает, думает, куда вещь подевалась, она должна вот здесь лежать. Все должно быть связано с Богом, все исходит из Него. Когда мы берем эту энергию от Него, но совершаем какую-то деятельность и не посвящаем Ему, происходит потеря энергии. Что это практически обозначает? Практически это обозначает, что живое существо, которое взяло у Бога, но Богу не вернуло, опутывает себя кармой. Это обозначает, что оно становится более обусловленным, более тяжелым. Существуют разные сферы, высшие миры, средние миры, низшие миры. И кто там живет в этих разных местах? Почему какая-то существует иерархия? Это что, несправедливость какая-то? Почему одни живут выше, в лучших условиях, другие ниже, кто-то еще хуже, в самом низу? Почему такое происходит разделение? Результаты, почему живые существа оказались в том или ином положении, они целиком полностью зависят от того, куда люди направили свою деятельность. Если они брали у Бога и возвращали Богу, то они из духовного мира даже и не уходят, они там и остаются. Взяли у Бога, вернули Богу. Это называется Кришна-лила, игра впрямую, без посредников, без материальной природы. Взяли у Бога, отдали Богу, взяли у Бога, отдали Богу. Те, кто живут в материальном мире, они тоже берут у Бога, но возвращают ему только чистые преданные впрямую. Остальные в лучшем случае поклоняются каким-то божествам Вселенной, полубоги и так далее. То есть живые существа находятся на высших планетах. Почему? Потому что они совершать какое-то поклонение, но, как правило, Брахме, Шиве, каким-то другим полубогам или Верховному Господу, но не до конца, половину, часть ему, часть себе. Это обеспечивает им, в принципе, неплохое положение, но не полностью трансцендентное, потому что какая-то часть материального скрепления в их сознании есть. На Земле живут еще более низкие существа, те, кто, скажем, на основе своей благочестивой кармы прошлого здесь как-то остаются, или с Богом тоже напополам, так сказать, делятся. Те, кто живут ниже, они у Бога берут, но вообще ему не дают ничего, поэтому их место в самом низу. Чем дальше они своим сознанием от Бога, тем дальше они и своим телом от Бога, соответственно, живут в таких мирах, где о Боге практически ничего невозможно узнать. То есть вот эта вся иерархия, она вызвана тем, куда живые существа вкладывают свою энергию. Вкладываем что-то такое, так сказать, чисто в материальную энергию, значит, и будем жить в соответствующих таких низших, грубых материальных сферах. Вкладываем энергию в более высокие духовные сферы, само это действие, само это посвящение поднимает нас в эти сферы. Куда ты даешь, туда ты, собственно говоря, сам и устремляешься, потому что наше положение, оно зависит от того, как бы, в каком слое мы работаем. Если мы работаем в прямой непосредственной близости с Верховным Господом, это обеспечивает нашу близость к Нему. Если человек постоянно служит ему, он и живет рядом с Богом. Это естественно. А если человек ставит между собой и Богом целую кучу посредников, допустим, вот какой-то там целый пантеон полубогов, которые описаны в ведах, он и живет под их руководством, допустим, на земле или где-то там чуть-чуть выше, в таком вот состоянии. То есть, Шрила Прабхупада здесь говорит, что деятельность, посвященная Богу, или деятельность со сознанием Бога, со сознанием Кришны, эта деятельность является наиболее разумной. Он говорит, почему? Потому что при такой деятельности не происходит потери энергии. Потеря энергии – это всегда глупо. Мы знаем принцип экономии, что ничто не должно уходить как бы так просто, без толку. Все должно быть использовано максимально. И деятельность со сознанием Бога, как источника всех энергий, это наиболее полезная деятельность, потому что она дает человеку возможность быть всегда в контакте с Богом и не быть связанным кармой. Карма – это обозначает неправильно использованная энергия. Я чувствую себя привязанным.
Хотя вроде бы никаких ниток, каких-то веревок у меня с рук, с ног не свисает, вот, но реально по своим обстоятельствам я могу быть очень связанным существом. У меня будут ограничены физические возможности, интеллектуальные возможности, финансовые возможности, какие-то всякие другие возможности. Я чувствую, что я сжат какими-то определенными невидимыми силами, обстоятельствами и не могу вырваться за какие-то определенные пределы. Хотя вроде бы внешне меня никто не держит. Да? Пожалуйста, хочешь стать миллионером, да становись, хочешь стать какой-нибудь топ-моделью, чемпионом, ну, пожалуйста, давай, иди. Но я чувствую, что там не выйдет, здесь не выйдет, какие-то ограничения существуют. Это карма, то есть это такая энергия, которая сдерживает мой прогресс в определенных разных сферах, в материальной сфере, даже в духовной сфере она может сдерживать прогресс. Почему так получилось? Потому что раньше, находясь в невежестве, я действовал, не направляя свою энергию на Бога, то есть не служа Ему, не понимая, откуда ко мне энергия приходит. И поэтому я действовал глупо, то есть я направлял свою энергию чисто в какие-то материальные сферы, думал, туда нужно вкладывать, вот туда нужно все эти вещи направлять. И теперь получилось так, что я вкладывал в материальную энергию, и вот мне благословение от материальной энергии. Материальная энергия теперь меня ограничивала. Я потому что к ней был слишком сильно привязан своим сознанием, и туда направлял свои силы. Деньги, время, таланты и прочие вещи. И теперь материальная энергия, она привлеклась мной, я привлекся ей, она привлеклась мной. И она облепила меня в форме гун. И теперь я чувствую себя достаточно ограниченно. Многих разных условий нет, чего бы я хотел, не могу. Вот надо терпеть, нужно просто как бы получать то, что есть, и все, и быть этим довольным. Это называется материальная обусловленность. И я чувствую себя несвободным. То есть это как раз и есть следствие того, что когда-то была потеряна энергия. Когда-то была потеряна энергия, которая могла бы связать меня с Богом. Вместо этого я вкладывал свои силы в материю, и материя теперь что сделала? Отделила меня от Бога. То есть на самом деле, когда живое существо служит Богу, этот процесс служения или взаимообмена энергии – то, что связывает. И чем больше мы служим Богу, это обозначает, тем прочнее наша связь с Богом. То есть чем больше мы совершаем преданного служения, чем чаще мы находимся в контакте с Кришной через разные практики, через воспевание, поклонение, изучение шастр, Кришна говорит, тот, кто изучает эту нашу священную беседу, Бхагавад-гиту, поклоняется мне своим разумом. Через разум связь с Богом – это очень мощная связь, мощнее, чем через что-либо другое. Понимаете? Руки, ноги сегодня есть, завтра их может не быть, а разум остается. Понимаете? То есть пока есть сознание, есть разум, эта связь может оставаться. И даже если человека разбил паралич, он инвалид и что-то еще, он не может, допустим, активно служить Богу, но если он был связан с Богом через разум, эта связь сохраняется. Поэтому когда мы посвящаем свою деятельность Кришне, этим самым мы упрочаем свое положение. Вот это нужно понять. Потому что с каждым действием в преданном служении новая, как бы, еще одна такая энергетическая линия или ниточка, еще один акт преданного служения, еще одно действие. Вот. Как мы знаем, что вот, с каждым греховным действием, с каждой новой выкуренной сигаретой все труднее бросить. Понимаете? С каждой выпитой новой рюмкой все труднее бросить. Точно так же с каждым новым действием в преданном служении труднее с Кришной разорваться. То есть это упрощает нашу связь. Естественно, что это преданное служение должно совершаться в правильном сознании. И когда связь эта становится очень прочной, тогда все, фактически мы уже хариджана, божьи люди, мы уже без Бога никуда не можем. И он уже сам, так сказать, заботится полностью, целиком о нас. Вот. И это как раз такая деятельность, в которой происходит сохранение энергии. Закон сохранения энергии. Как я помню, в Хабаровске в прошлом году был, там тоже какая-то местная какая-то компания, типа нашего тут Долинерго, какой-то тоже у них там плакат, ну, они приглашают своих клиентов платить вовремя по счетам. Плакат у них, лозунг звучал так, что это «Помоги исполниться закону сохранения энергии», что-то такое, в общем, «Помоги закону сохранения энергии», как-то так. Да, в общем, идея такая, ты энергию уже взял у нас, потребил, лампочки у тебя горят, все там, плитки работают, магнитофон крутится, значит, теперь давай, пожалуйста, заплати, то есть давай, содействуй тому, чтобы этот закон сохранения энергии работал. Вот. Потратил, восстанови. Это правильное утверждение. Энергия должна быть восстановлена, потрачена. Вот, и практика преданного служения – это как раз такая деятельность, при которой потери энергии не происходит. Наоборот, происходит определенная защита. когда человек связан с Верховным Господом через преданное служение, это его защищает. Даже на материальном уровне, когда человек благочестив, то эта благочестивая карма тоже в какой-то степени защищает его. Например, в Махабхарате есть эта известная история о соперничестве между Арджуной и Карной. Они оба были сыновьями Кунти, но Арджуна не знал, что Карна тоже его брат, самый старший брат, потому что он был внебрачным сыном Кунти, знаете эту историю из первой песни Шримад Бхагаватам. Вот. И Карна был сыном бога солнца. И он, ну, поскольку он был внебрачным сыном, то для ведических времена, для женщины иметь внебрачного сына, это был большой позор, поэтому она его бросила в реку Кунти, там положила в какую-то лодочку и, значит, помолилась, так сказать, Богу, на волю судьбы его отдала. И его подобрал один колесничий, Радхея, кажется, его звали. Вот. И он, значит, со своей женой вырастили Карну, все, и они увидели, что он стал таким очень могучим человеком, он был очень сильным от природы, что солнце дает очень много энергии. И он, как сын солнца, был очень крепкого телосложения, очень красивый, высокий, такой могущественный был. И он родился в броне, у него такая естественная броня была. И причем он также имел одно тоже хорошее качество солнца, он был очень щедрым человеком. Солнце – это очень щедрая сущность. Она всем дает свой свет, всех наделяет определенной силой. Солнце всем светит, абсолютно, без разницы. И это качество вот этой вот отдачи или щедрости солнца было у Карны. Хотя он не был преданным Бога, совсем не был преданным Бога. Вот, но качество такой материальной щедрости у него было. И поскольку он вырос, хотя он был как бы такого царского рода или даже полубожественного рода, вырос он в семье очень простых людей, вот этого колесничего, Радхея и его жены. Но поскольку он так очень сильно выделялся из этой общей среды, своей такой статью, своей такой породистостью, очевидно было, что он должен в какой-то другой среде реализоваться. И он пошел по свету, и в конце концов он пришел в царство Кауравов, он подружился с Дурьотханой, стал его близким другом. Вот. И поскольку как бы видно было, что это очень такой породистый человек и очень могущественный человек, да, ну в хорошем смысле слова, вот. Но при этом у него не было, кажется, такого роду племени, каких-то там предков, которые могли бы дать ему какое-то наследство. Вот. Но Дурьотхана увидел в нем могучую поддержку, и он взял его на баланс к себе, так сказать. То есть он его подпитывал, содержал его из своей казны. А Карна, будучи таким очень щедрым человеком, практически все, что ему давал Дурьотхан, он раздавал, как пожертвование. Потому что это вот принцип солнца отдавать у него был, светить всем. И каждый день в 12 часов дня солнце находится в зените. Это означает, максимальная энергия солнца проявляется. И в это время каждый день в полдень Карна раздавал щедрые пожертвования. Все, что он получал от Дурьотхана, практически все он отдавал. Поскольку он был таким царем, кшатрием, очень щедрым, солнечной такой личностью был. И он очень дорого обходился Дурьотхане, потому что тот его вынужден был опять содержать, и тот опять все раздавал. И благодаря вот этому своему благочестию или пуни, которую он накопил, то есть он всех брахманов всегда, так сказать, им жертвовал чем-то там. Ну, в общем, все, что было, он все отдавал. Он видел какого-то бедного, нуждающегося человека, у него никаких мыслей не возникало. Сразу же он отдавал, буквально, все, без проблем. Вот мы знаем, что солнце, сколько бы оно ни отдавало, оно не становится слабее от этого. Его энергия неисчерпаема, фактически. И вот по такому принципу жил Карна. И поэтому он накопил потрясающее благочестие с материальной точки зрения. Он не служил Богу впрямую, это был как бы не его уровень. Но на уровне материального благочестия он был удивительно благочестивой личностью. Так вот, когда началась битва на Курукшетре, и между ними, между Арджуной и Карной всегда было такое соперничество, противостояние, потому что они как бы друг друга стоили по уровню боевого, своей боевой доблести, по умению. Они были фактически в равных категориях. Единственное, что не давало Карне выступить как достойному противнику, то, что он не мог назвать своего рода племени. Он не мог назвать, что как бы, у него вот мать родила его как бы, вне брака и так далее. Это было такое пятно на его репутации. Это было слабое место в судьбе кармы. И поэтому воин, который не мог назвать свою родословной, ему не позволялось выйти на поединок, даже если он по силам, в общем-то, был равным. И когда началась эта вот битва на Курукшетре, долгое время Карна не вступал в сражение, пока были живы Бишма и Дрона, потому что они недолюбливали Карну, как друга Дурьотханы. И Карна считал, что тоже он сможет блеснуть лишь тогда, когда эти двое героев уйдут, тогда он уже проявит себя в полной мере. И вот уже ближе к концу битвы, когда Бишма и Дрона были убиты, Карна тоже вступил в сражение. И удивительно, на самом деле с ним единственный, кто мог сражаться, это Арджуна. То есть поединок должен был между равными происходить. И они были примерно равны друг другу. Так вот, когда Арджуна стрелял в Карну, любая стрела, которую пускал Арджуна, подлетая к Карне, она превращалась в гирлянду и одевалась ему на плечи. И он ничего, невозможно было ничего сделать. И Кришна посмотрел на все это дело, он говорит: Арджуна, ты не сможешь убить Карну. То есть он настолько он защищен своим благочестием. То есть вот это вот использование энергии правильное, правильное. По меньшей мере, в материальном плане. Все, что ты получаешь, используй на благое дело. Если ты не понимаешь, нужно жертвовать, служить Богу, хорошо. По меньшей мере, будь благочестивым человеком. Это был уровень Карны. Он не был чистым преданным. И поскольку он вот так вот действовал, то богиня удачи фактически защищала его. Ничего невозможно было. Арджуна стрелял в него такими стрелами, которые без разговоров сносили десятки голов. А когда эти стрела подлетала к Карне, в гирлянду превращалась. Ну все, что вы можете поделать? Ничего невозможно поделать. И Кришна сказал, что с ним только определенной хитростью можно справиться. Его нужно этого благочестия лишить. И Кришна выделил из себя экспансию такого брахмана. И в какой-то момент он прямо на поле боя появился у этого, ну там целая история тоже, это отдельная. У Карны был этот самый колесничий, Шалия был лучшим колесничим. И они с ним вступили в спор, короче говоря. Карна говорит: рули туда, Шалия говорит: я сам знаю, куда рулить. Короче, они с ним поругались, и Шалия ушел от него. Карне пришлось самому одновременно и рулить, и стрелять. Вот, и поэтому он не досмотрел какой-то момент, и его колесница застряла в грязи. И вот он соскочил с этой колесницы, и значит, давай вытаскивать это колесо из грязи. И в это время вдруг перед ним появился какой-то брахма. Непонятно, на поле боя, вообще ни с того, ни с сего. Как раз время было 12 часов, полдень. Это время, когда Карна раздавал обычно пожертвования. Вот. И тут появился этот брахман, Карна увидел его, он говорит, так удивился, говорит: что тебя привело, дорогой брахман, на поле боя вообще же, в такое место, здесь вообще кшатри одни собрались, летают туда-сюда стрелы и мечи, вот. Тут очень опасно, что тебе делать, ты безоружный брахман, тебе здесь, наверное, опасно. Он говорит: ну, я попал в очень такое тяжелое положение, поэтому я пришел к тебе за милостыню. Я знаю, что в 12 часов, ровно в полдень, ты всегда даешь милостыню. Я жду этого момента. Карна говорит: ну, здесь война, у меня с собой ничего нет. Я как-то не запасся, так сказать. Не рассчитывал, что на поле боя будут какие-то бедные люди, которым раздавать пожертвования. Вот. Вечером приходи в лагерь, я что-то тебе дам, сейчас у меня ничего нет. Кришна говорит, Кришна в облике этого брахмана. Он говорит: нужно сейчас. И Карна посмотрел на него, и он как-то заподозрил, что это какой-то странный уж это больно брахман, потому что брахманы обычно избегают таких мест, как поле сражения. Он думал, что-то не то. И он так стал его как бы прощупывать. Вот, но этот брахман Кришна так себя хитро вел, что он не раскрывался. Вот. И в конце концов этот брахман сказал, что ну, если у тебя сейчас с собой ничего нет, у тебя есть твое благочестие. И битва уже, в принципе, через несколько дней закончится. У тебя два возможных варианта исхода. Если армия, в которой ты сражаешься, победит, значит, ты станешь одним из победителей, и богатства тебе достанется много. Поэтому даже ты мне сейчас отдашь свое благочестие, тебе через несколько дней все будет компенсировано богатством, которое вы завоюете, если вы победите. Если ваша армия проиграет, ты пойдешь на сваргу, как воин, погибший в бою, и там ты тоже будешь благоденствовать, никаких проблем вообще не будет, все хорошо. Поэтому давай так, вот то, что благочестие, которое ты до сегодняшнего дня накопил, отдай мне. И все, как бы благослови меня, дай мне это пожертвование, как бы. Вот. А через несколько дней либо ты будешь победителем, либо ты будешь побежденным на сваргалоке. И в одном и в другом случае проигрыша нет. Поэтому сейчас ты меня благослови, пожертвуй мне то, что у тебя есть. И а тот говорит: ну, перед тем, как передать пожертвование, там по ведическим традициям нужно полить воду на руку дающего и дающему. Он говорит: здесь даже воды нету, как бы, чем я тебе полью на руку, и вообще и себе нечем полить. И тогда ему Кришна в облике брахмана сказал: ты можешь полить своей кровью, твоя кровь чиста, потому что он был таким благочестивым человеком, и от Бога Солнца родился. И тут Карна понял, он говорит, откуда ты знаешь, что моя кровь чиста? Говорит, об этом знаю только двое, только двое знают об этом, моя мать и Верховный Господь, который знает все. На мою мать ты не похож. Значит, кто ты? Кришна? Ты опять, значит, меня пытаешься обхитрить. Вот. И когда он понял, что этот брахман такой странный, который появился в таком месте необычном, что это сам Верховный Господь, он сказал, ну ладно, раз я пообещал, значит, я пообещал. Вот. И он распорол себе вену и, значит, своей собственной кровью омыл руку и сказал, все, забирай, так сказать, мое благочестие. И когда Карна лишился своего благочестия, в данный момент Кришна сказал Аруне, стреляй. И вот теперь, когда он выстрелил, теперь это уже стрела сделала свое дело. Карна был убит. То есть, а пока его благочестие защищало его, никакая сила не могла. Все стрелы Арджуны все превращались в гирлянды. И все. И Карна был украшенный гирляндами. Ничего себе, воин, вы в него стреляете, а ему только от ваших выстрелов только лучше становится. Понимаете? То есть, и Кришна понял, что ничего невозможно поделать с этим. То есть так действует даже материальная энергия. Если человек правильно тратит энергию, то это само по себе уже строит вокруг него некий ореол неуязвимости, понимаете? Это действует материальная энергия, даже так, если человек просто благочестив. Что говорить о той ситуации, когда человек тратит энергию не просто на какие-то материальные благие дела, а когда он тратит энергию на служение Богу. Вот в данном случае, как пишет Прабхупада, действительно при такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии. Никакой потери энергии не происходит. То есть это как раз и есть та самая деятельность, которой мы пытаемся научиться. Это не какая-то индийская вера, это не какое-то учение, это не какой-то изм. Это просто понимание, которое позволяет человеку правильно тратить энергию. Это понимание, которое позволяет понять, откуда энергия берется и куда она должна быть направлена. И что будет вследствие такой правильной затраты энергии. Вот все. Вот о чем, собственно говоря, весь процесс. И поэтому Шрила Прабхупада здесь говорит, что он говорит, сознание Кришны представляет собой научно обоснованную трансцендентную деятельность, позволяющую вернуться домой назад к Богу. Научно обоснованную трансцендентную деятельность. Научно обоснованную обозначает проверяемую. Наука всегда связана с экспериментом определенным. То есть, когда какая-то теория есть, потом теория проверяется, и вот вам результат. Да? То есть научное обозначает подверженное проверке. На собственном опыте человек может убедиться во всех этих вещах. И поэтому практика преданного служения, она не относится ни к каким верованиям и ни к каким измам. Это система знания, которая позволяет нам понять, откуда энергия взята и куда ее нужно направить. И когда вот это вот знание у человека есть, хотя бы какая-то маломальская вера, конечно, в процесс должна быть, когда человек начинает практиковать все эти вещи, он начинает чувствовать себя защищенным. То есть теперь эта духовная энергия защищает его непосредственно. Он становится неуязвимым практически. Конечно, Кришна всякие разные вещи может делать, это уже его личная воля, мы знаем, что те же самые пандавы, которые были близкими преданными Кришны, они тоже прошли через какие-то определенные перипетии и сложности, но это не было следствием какой-то их дурной кармы и так далее. Это было как раз такое показательное выступление, на котором Кришна показывал, что в какие бы обстоятельства они помещают своих преданных, они всегда остаются преданными мне. То есть они никогда по большому счету не страдают. Какие-то беспокойства есть, да, какие-то трудные ситуации есть, но вот это вот сознание, связь с Богом, осознание Кришны, это как раз то, что защищает человека. И даже на материальном плане мы знаем, что какие бы ужасные ситуации пандавы не попадали, в последнее мгновение все решалось идеальным образом. То есть Кришна просто показывал, что моего преданного можно хоть на голову поставить, хоть что угодно с ним сделать. Вот, его качество сознания настолько глубоко, что он фактически становится неуязвимым в этом материальном мире, хотя у них-то уж сколько было врагов, чисто так вот внешне, казалось бы, судьба незавидная у них была. Вот. Но это было показательное выступление, он показывал, что из любых материальных, самых сложных и вообще невозможных ситуаций преданный каким-то удивительным образом выпутывается, потому что он имеет эту вот связь с Богом. И Поэтому вот этот принцип Ом Тат Сат, или посвящение своей деятельности Верховному Господу, он является, пожалуй, наиболее практичным, потому что если мы этого не делаем, независимо от того, принадлежим мы к какому-то верованию, не принадлежим к какому-то верованию, мы каждый день энергию получаем, и мы каждый день энергию тратим. Это совершенно точно. Мы видим, что на общественном уровне это тоже действует. Когда человек взял из какого-то места, допустим, какие-то деньги, и не вернул их туда в форме определенных услуг или чего-то еще, какого-то обмена, этого человека называют мошенника. Понимаете? Вы можете зайти в магазин, взять какую-то вещь, которая стоит что-то. Если вы вещь взяли, а деньги не положили, вы вор. Понимаете? То есть мы видим это действие, как человек получает что-то, берет что-то, получил энергию, отдай энергию, получил энергию, отдал энергию. Откуда взял, туда верни. Это общий принцип, понимаете? Вы в каком-то месте воспользуетесь какой-то услугой, мы должны эту услугу оплатить, так или иначе. Деньгами или какой-то другой услугой, неважно. Эквивалент энергии должен компенсировать все эти вещи. Это общий закон жизни, который, в общем-то, понятен всем. Проблема только в том, что люди не понимают, откуда в высшем смысле энергия берется. Понятно, что если я какую-то вещь взял из магазина, значит, должен заплатить в магазин. Тут все ясно. Но у людей не хватает глубины зрения, чтобы понять, что в целом вся энергия, и в том числе в той форме, в которой она в магазине существует, берется из изначального источника. То есть люди видят этот круговорот энергии в маленьких циклах. Но не имеет круговорота энергии в большом цикле. Так вот, духовное знание, вот эти книги священные, шастры, позволяют нам увидеть не просто эти вот мелкие циклы, мелкое циркулирование энергии, а позволяет нам увидеть, как энергия циркулирует по большому циклу. Как эти все элементы берутся из Верховного Господа. Он говорит, 8 материальных элементов, потом сознание, дживы тоже берутся из Верховного Господа. Весь материальный мир, все эти, так сказать, условия, которые в материальном мире, это все берется из Верховного Господа. И как теперь весь этот мир, все это окружение, все наши тела, все эти стихии вокруг, которые у нас есть, как они должны опять же к нему вернуться? Если мы этого не возвращаем, страху нет. Кришна просто делает вдох. Это так или иначе входит в него, понимаете? Помимо нашей воли, он просто делает вдох и все. Это из него изошло, и это в него вернется. Даже если мы это не возвращаем, мы все равно со всеми потрохами в него войдем. Но это будет в бессознательной форме. Понимаете? Но так или иначе он показывает на этих циклах дыхания Махавишну, что все из него исходит и все в него входит. Помимо нашей воли, помимо нашего желания. Но это бессознательное вхождение в Бога. А преданное служение обозначает, что мы сознательно предлагаем Богу. Что мы понимаем, как все связано с Богом. И теперь, понимая эти вещи, мы предлагаем ему обратно все это. Понимаете? Вот в этом смысл. И когда человек опробовал этот процесс, увидел вот этот вот крупный, масштабный цикл, как энергия исходит из Бога и как она должна возвращаться к нему, тогда он просто-напросто становится определенным звеном в этой цепи. Он понимает свою природу, он понимает свою судьбу. Я в этом месте нахожусь для того-то и для того-то, в таком-то теле, в каких-то обстоятельствах, в такое время. Для чего? Для того, чтобы поучаствовать в той или иной деятельности. В данном случае мы сейчас находимся в определенной миссии. У Господа есть определенный какой-то план, определенное действие. И каждому в этом действии какая-то своя специфическая роль отведена. Вот поэтому человек должен понять свое предназначение в жизни, не просто материальное предназначение, что я должен стать художником, врачом, строителем, водителем, не знаю кем. А это да, как просто наша карма. А в высшем смысле для чего это? Как стать врачом, художником, водителем, строителем, поваром, кем угодно для Бога? Как эти вещи связать с высшей целью? Если вот это становится понятным человеку при помощи духовного учителя, при помощи священных писаний, при помощи общения, тогда человек превращает свою даже обыденную деятельность, профессиональную, согласно своей варне и ашраму, в преданное служение. И вот теперь его энергия, полученная от Бога, направляется к Богу. И человек становится просто таким проводником. На нем ничего не налипает, на нем не остается кармы, потому что он не оставляет ничего себе. Он получает от Бога, он возвращает Богу. То есть он становится просто проводником, проводником энергии, чистой энергии. И чем больше он отдает Богу, тем больше Господь ему дает. И это уже превращается постепенно, начинает приобретать какой-то вкус, превращается в чистую деятельность. И человек находит себя в этом, он становится удовлетворенным. И когда заканчивается его материальная жизнь, материальная судьба, как бы такая обусловленная игра с Богом, тогда он вступает уже в чистую игру с Богом, в духовном мире уже, в духовном теле, не покрытом кармой, не покрытой всей этой материальной энергией. И вот в этом смысл, что при такой трансцендентной деятельности не происходит потери энергии, нет никакого между мной и Богом вот это вот противоречие, нет никакого зазора, нет никакого буфера между мной, всей этой материальной энергией. Вот к этому состоянию необходимо прийти в духовной жизни. Для этого мы и учимся предлагать или посвящать свою деятельность Кришне. Здесь говорится об этих трех слогах «Ом Тат Сат», но фактически мы можем их не произносить. Мы знаем, что имя Кришны – это то, что включает в себя абсолютно все. Ом Тат Сат – это немножко такие имперсональные слова, которые взяты из разных упанишат для людей, которые пока, может быть, не очень хорошо понимают личность Бога. Вот. Но, тем не менее, когда мы предлагаем свои усилия конкретному божеству, Кришна, Чайтанья, Джаганат, это одна и та же самая форма, то это то же самое, что в былые времена делали брахманы, когда они перед началом жертвоприношения произносили эти три слога. Ом Тат Сат. Хари Кришна.
Я непонятно, что значит, предлагаете не все что-то оставляем себе. Что мы можем оставить? Мы вот просто приготовили, мы приготовили, провели там, что мы оставляем?
Что мы оставляем? В нашем распоряжении есть время, в нашем распоряжении есть какие-то средства, есть определенные таланты, есть определенные возможности. И в своей жизни материальной мы привыкли теми достояниями, которые у нас есть, пользоваться ради своего собственного чувства наслаждения. Такая обычная концепция людей. Когда мы приходим к Богу, мы узнаем, что все эти вещи должны быть посвящены Ему. И мы стараемся это делать. Но что мы оставляем себе? Пока в нашем сознании может жить еще определенное ожидание или какие-то планы на свою собственную материальную судьбу. Это, в принципе, нормально. Но, как правило, у преданного новичка есть такой элемент, как сепаратизм. Сепаратизм – это обозначает что-то такое независимое, свое. И оно является типичным для людей, которые имеют небольшой опыт духовной жизни. И принцип таков, что если человек от своего преданного служения не испытывает полного, скажем так сказать, транса или состояния глубочайшего удовлетворения, то это является показателем того, что он в своей деятельности не ставит цель удовлетворить Бога. Потому что, ну как аукнется, так и откликнется, понимаете, да? Вот. И принцип очень простой. Человек, который полностью все отдает Богу, он всегда находится в состоянии экстаза. Даже если, несмотря на то, что его тело может быть уставшим от работы и так далее, энергия как бы много потрачена. Но когда его сознание правильно настроено, в своем сознании он все отдает Богу, то тогда он получает от Бога полностью благословение. Это благословение проявляется в такой особенной милости, чувство глубокого удовлетворения и радости внутренней. Несмотря на какие-то чисто материальные, что-то может болеть, вы можете быть уставшим, это не в счет. Я говорю о чисто внутреннем таком духовном состоянии. Если этого нет, это обозначает, что то настроение, с которым мы отдаем, это еще не есть настроение полной преданности. Это означает, что внутри какие-то есть такие определенные еще планы, установки материальные. Но в этом мы, собственно говоря, и должны упражняться. Слушая, что говорят, что поют великие ачарьи, изучая их умонастроение, песни великих преданных – это не просто музыкальное действие, а это погружение в ход их мыслей. То есть их песни – это их мысли. Мысли, эмоции, чувства. У нас тоже есть мысли, чувства, эмоции. Они, может быть, не отличаются особой частотой. Вот. Поэтому, когда, допустим, мы поем какие-то песни великих ачарьев, то мы знакомимся там с их эмоциями, с их настроем, с их ходом мысли. И в этом процессе происходит очищение наших эмоций, наших мыслей, наших внутренних установок. Мы можем сравнивать, смотреть, это близко нам или это слишком для нас далеко, высоко, или как раз то, что надо. Так или иначе, в любом случае, когда общаешься с какой-то личностью, с ее мыслями, с ее эмоциями, с ее настроением, то это как бы мы пропускаем это через свое сознание, через свой поток сознания. Это очищает наше внутреннее сознание, их поток вот этих вот чистых мыслей и чистых эмоций. Таким образом, у нас появляется возможность правильный настрой развить. То есть мы понимаем, как, что правильно чувствуют великие души, когда они служат Богу.
То есть, вот если у человека какой-то талант, прочее, если он полностью направляет это на Бога деятельность, то это имеется в виду, что отдача в этом плане себя Богу, да?
Да, но при этом еще есть тонкие элементы, моменты. Он не должен желать прославиться на этом месте. Он должен желать прославить. Понимаете? Потому что обычно, когда человек что-то очень хорошо делает, очень хорошо, как правило, начинают его хвалить. И это приятно уму, когда вас хвалят чем-то. И человек начинает привязываться к своей собственной славе, что он великий, ну кто-нибудь великий, в какой-то там сфере он великий, допустим. Да. Да. И в этом может быть сложность, ловушка, потому что смысл преданного служения – прославить Кришну. А смысл материальной деятельности – прославиться. И от одного до другого это не просто две буквы – прославить и прославить вся. Это не просто две буквы. Это 180 градусов. Это прямо противоположные вещи, понимаете? Это вот то же самое, что мужчине стать женщиной, а женщине мужчиной. Совершенно другая психология, другой тип, совершенно. Сменить природу, сменить дух наслаждающегося на дух служащего, понимаете? Это полностью переделать всю свою природу. Это не такая простая штука, понимаете?
А вот практически, скажем...
Господин должен стать слугой.
Если человек...
Я вчера смотрел очередной мультфильм со своим сыном. Вот, да, про одного царя какого-то. Я, правда, не сначала его смотрел, не помню, с чего там началось все. Но, короче говоря, этого царя кто-то там его превратил в ламу, в животное. Вот, и новое платье, какой-то новый наряд императора, что-то такое. Вот, ну, такой американский современный мультик, но мораль интересная. Там много очень идей о сотрудничестве, о том, о сём. Вот, и как этот человек, который внутри царь со своими замашками царскими, находится в жалком теле животного, понимаете? Которого все пинают и так далее, какого-то внимания не обращают, никакого почета ему не оказывают. Он царь, понимаете? Но внешняя форма его такая жалкая, поэтому он себя очень дискомфортно чувствует. Точно так же, для того, чтобы стать преданным Богом, нужно полностью свое нутро поменять. А это непросто. И вот наш личный опыт – это показатель. Мы занимаемся служением Богу, и то чувство, которое мы испытываем от этого, оно является показателем нашего уровня или роста. Чем более человек удовлетворен, это означает, тем более он пытается удовлетворить. И чем более он не удовлетворен, это означает, тем больше он хочет сам удовлетворение получить.
Вот поясните такой момент. Если, скажем, проповедник проповедует, да, и люди там как-то что-то привлекаются, говорят, правда, ты такой замечательный, спасибо.
Ну, и что?
Как в этом мы надо мыслить-то в этой ситуации?
Как надо мыслить? Надо мыслить так, что... Как надо мыслить? Очень просто. Кришна самый мудрый. Кришна самый мудрый. Если я действую как проповедник, и если, допустим, моя проповедь каким-то образом удается, и люди начинают каким-то образом прославлять меня, я, чтобы не попасть в эту ловушку, должен думать, что Кришна использует меня просто как инструмент. Например, представьте себе, что сейчас я говорю через этот вот микрофон, через этот усилитель, да?
Да.
И вы, допустим, не видя меня, Допустим, этот усилитель, он был бы в форме человека. Ну, можно себе представить, да? И вот вы слышите, как изо рта этого усилителя какие-то там дивные звуки, откровения такие, вот это да. И вы начинаете говорить ему, ты такой умный, в общем, усилитель, в общем, молодец. И он говорит, да, я вообще, конечно. Вот. Но я на самом деле говорю через усилитель, понимаете? Точно так же, когда мы встречаем какого-то, не знаю, такого проповедника, от которого все там без ума, это что обозначает? Это обозначает, что просто Кришна через него говорит, и все. И он должен это понимать, что какой-то успех, чего бы то ни было, киртана, проповеди, любого другого дела, практического, чего угодно, в любой сфере. Успех, Кришна говорит, я талант в человеке, я. То есть люди привлекаются талантливыми людьми. Актеры, певцы, кто-то там еще. Знаете, люди привлекаются талантами, потому что они привлекаются к Кришне. Кришна говорит, я талант в человеке. Так вот, человек, который, допустим, прославляется на любом поприще, и начинает расти ореол его славы, допустим, как какого-то там, не знаю, известного певца, проповедника, кого угодно, вот, какой-нибудь он там целитель или предсказатель, или кто угодно, любой талант. Кришна говорит, это я, это я. Так вот, человек, который, допустим, обладает таким успехом в какой-то сфере, он должен понимать, что Кришна использует меня в качестве этого инструмента. И люди восторгаются не мной, а Кришной, который просто, вот как поверхность отражающая, понимаете? Солнце отражается от зеркала и луч дает какой-то, понимаете? Говорит, ах, какое яркое. Дело не в зеркале. Зеркало просто, его квалификация в том, чтобы быть ровным и гладким. Хорошая отражающая поверхность. Но смысл не в нем. Если света нет, в темноте просто это будет ровно отражающая поверхность и все. Смысл в солнце. Солнце, которое отражается от этой поверхности и куда-то там светит. Верховный Господь через какого-то человека светит нам так. Через этого человека Кришна нам поет, через этого человека Кришна нам говорит, через этого человека Кришна что-то еще нам такое показывает, через этого человека Кришна нас лечит или еще что-то. То есть человек, который прославлен в чем-то, для того, чтобы не пасть, для того, чтобы не загордиться и не деградировать, он должен понимать, что я просто-напросто усилитель, проводник, через который действует Верховный Господь. Понимаете?
Тогда радость у человека должна быть от того, что через меня действует Господь. И он может сказать,
естественно. Да, через... Материалист сразу же привязывается. Он говорит, да, да. Мне цветочки, конечно же, это мне цветочки, да, спасибо, похлопайте еще, да. Вот. А преданный, принимая эти цветочки, он сразу же их передает своему учителю или Кришне непосредственно передает. Он понимает, что люди восхищаются Кришной. Он говорит, все, что есть удивительно в этом мире, это лишь искра моего великолепия. Вот, то есть материалисту становится как бы такой терминальной точкой, конечной. Да, это все для меня. И он наслаждается этим. И деградирует. Да. И тут же начинает подвергаться критике. Другие, на самом деле не такой уж он и великий. Может, он присвоил часть себе. И вот эта гордыня, его дух чувственного наслаждения сразу же ставит его под обстрел. Сразу же у него есть поклонники, и сразу же у него есть какие-то критики, понимаете, появляются. А если человек трансцендентной личностью является, он передает все, то его бесполезно хвалить, его бесполезно критиковать, потому что он не то и не сё, он просто проводник Бога.
То есть сказать самому себе в этой ситуации, такой говорит... Я так рад, через меня действует Кришна, вы его слышите.
Рад служить, да. Кришна, если ты считаешь меня достойным инструментом, пожалуйста. Это то, что в 11 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, «Нимитта матра бхава савья сачин». Просто стань инструментом в моих руках, савья сачин. Обращаясь к Арджуне, когда Арджуна говорит, не хочу сражаться, он говорит, а ты и не сражайся, ты просто будь инструментом в моих руках. Это моя воля. Это моя воля, а ты просто инструмент. Он говорит, просто нимитта матра бхава. Просто стань инструментом. Нимитта матра означает инструмент. Будь инструментом в моих руках. А я, моя воля, она уже осуществляет все эти разные вещи. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай.